Глава 14. На корабле состоялся военный совет. Наружный люк закрыли. Этой предосторожности научил пустынный мир.
«Трудно будет пробиваться в джунглях в том направлении», — заметил Ренфри. «И они могут поджидать вас там».
«Иногда кратчайший путь кругом, а не прямо», — согласился Росс.
Он начертил на листе материалы из запасов чужаков карту, обозначив крестиками и квадратиками различные здания.
«Смотрите, эти высокие здания образуют группу. Но здесь, здесь и здесь есть и другие здания. Допустим, мы направимся к этому, похожему на переросшую нефтяную бочку с воронкой. Потом за эту груду блоков. То, что нам нужно, находится между ними. Проберемся сюда, потом за блоки и назад». Если мы их убедим, что обыскиваем все подряд в этом направлении, это даст нам время.
Достигнем этого пункта,
он указал пальцем на импровизированной карте.
И тогда двинемся прямо и на высшей скорости.
Он вызывающе огляделся.
У кого-нибудь есть лучшая идея?
Ренфри пожал плечами.
Ты готовился к таким делам, но я пойду с вами. «И позволишь кому-нибудь захватить корабль у нас за спиной?» «Они за нами наблюдают, иначе не захватили бы шефа так чисто. Помните, он не новичок в таких играх. Я видел его в действии».
«По вершинам», – рассуждал Трэвис. «Если это их обычный способ передвижения, тогда у нас есть одно преимущество. В джунглях мы можем передвигаться скрытно. Они не могут все время наблюдать сверху».
«Вы оба согласны?»
Ренфри продолжал изучать карту.
Росс встал. «Не собираюсь позволить им сожрать шефа и не подавиться. Чем быстрее начнем действовать, тем лучше».
Но даже Росс вынужден был согласиться, что нужно дождаться рассвета и только тогда начинать осуществление плана. Они перерыли весь корабль в поисках припасов и отобрали из них необходимое. У каждого на поясе висел бластер чужаков. Вдобавок, на плече виток тонкой крепкой веревки. Кроме того, они сохранили кремниевые ножи от своей охотничьей маскировки. Кремень хрупок, но остро заточенные края могут нанести смертельную рану в схватке. Прихватили рюкзаки с пищевыми концентратами и контейнерами с пеной. Ренфри не хотел оставаться на корабле, но вынужден был согласиться, что невозможно закрыть люк снаружи, и поэтому должен остаться охранник. Но он настоял на том, чтобы привести в готовность оружие корабля. И вот, когда они при первых лучах рассвета спускались по лестнице на поверхность, из корпуса корабля торчали зловещие трубы. По очереди они начали прорубать тропу. И где могли, пробирались через кустарники, сберегая энергию бластеров. Трэвис шел впереди, когда перед ними показался зеленый туннель. Здесь почва затвердела и превратилась в неглубокий желоб. Трэвису потребовался всего один взгляд, чтобы определить, что это такое. Звериная тропа, ведущая либо к водопою, либо на хорошее пастбище. По тропе ходили много и давно. Нашлись и следы. Лапа с когтями, копыта с такими глубокими вмятинами, что оно должно быть почти разделено надвое. Более мелкие следы, которые вообще трудно определялись. «Она идет в нужном направлении. Пойдем по ней?» Трэвис сам сомневался в разумности подобного предположения. С одной стороны, они могли значительно увеличить скорость продвижения, а скорость для них очень важна. Но такая тропа не только звериная дорога. Тут легко нарваться и на засаду. Росс шагнул на узкую тропу. Она извивалась и поворачивала, но в целом шла к тому зданию с крышей-воронкой, которая служила их первой целью.
«Идем!» – решил он.
Трэвис двинулся легкой рысью. Он слышал в листве над головой звуки. Щебет, щелканье, иногда резкий крик. Но существ, которые издавали эти звуки, он не видел. Тропа спускалась в неглубокую низину. Над ней ее лениво протекал ручей по коричнево-зеленому руслу.
Над ним светилось открытое небо. Тут они потревожили рыболова.
Рука Трэвиса поднялась было к рукояти бластера, но снова опустилась. Как и голубые летуны, этот странный обитатель неизвестного мира не производил враждебного впечатления. Зверь размером с дикого кота и даже немного похожий на кота по внешности. Во всяком случае, у него была круглая голова со слегка раскосыми глазами. Но уши очень-очень длинные, резко заостренные и с метелочками. С метелочками перьев на концах.
Перья. Голубые летуны мохнатые, и у них крылья насекомых. Рыболов явно наземное животное, но покрыт перьями того же сине-зеленого цвета, что и окружающая листва. Если бы он не сидел на камне на открытом месте, его невозможно было бы заметить. Задние лапы у него толстые и тяжелые, и он спокойно сидел на них. Передние более тонкие и длинные. В одной из них билось чешуйчатое существо, от которого рыболов с помощью зубов и когтей методично отрывал лапки. Животное, прервав свое занятие, посмотрело на Трэвиса круглыми глазами, не проявляя ни страха, ни гнева из-за помехи. Когда земляне приблизились, животное прижало завтрак к груди промежуточной парой лап, прыгнуло и исчезло в зарослях.
«Кролик, кот, сова или что-то еще?» – заметил Росс. «И ведь не испугался».
«Либо у него нет врагов, либо мы на них не похожи». Трэвис разглядывал завесу зелени, в которой скрылся рыболов.
«Да он все еще следит за нами! Оттуда!» – добавил он шепотом.
Однако присутствие одетого в перья рыболова обещало безопасность на тропе. Трэвис нашел продолжение тропы по другую сторону ручья и с большой готовностью двинулся по ней, хотя листва сомкнулась у них над головами, когда они с Россом погрузились в зеленый туннель. Вокруг продолжали слышаться звуки скрытой жизни. Дважды земляне наталкивались на следы охотника или охотников. Один раз им попался клок серой, похожий на плюш шерсти, забрызганной кровью. В другой – несколько перьев и испачканная шкурка. Здание с крышей-воронкой окружал небольшой открытый участок. Строение походило на каменный веер, покрытый красным мхом, но не доверху. Тропа, огибая его, проходила мимо здания. Если они будут продолжать действовать по плану Росса, им теперь нужно снова углубиться в джунгли и прорываться сквозь упругую растительность. Но вначале, чтобы сбить с толку возможных наблюдателей, они поднялись по каменному порогу, поросшему мхом, и хотели войти в здание, словно собирались его осмотреть. Но войти оказалось нелегко. Путь им преградила решетка из прочного материала. Сквозь ее прутья они видели внутренность здания. Очевидно, в нем оставалась какая-то мебелировка. На полу виднелись различные предметы в истлевших покровах. Росс, прижав лицо к прутьям, свистнул.
«Готовились к переезду, только фургон не пришел. Шеф захотел бы порыться здесь. Тут многое можно найти».
«Вначале найдем его самого». Трэвис стоял на верхней из четырех ступеней, ведущих в здание. Он видел башню, их конечную цель, хотя деревья закрывали три нижних ее этажа. На его взгляд, никаких признаков жизни в ней не наблюдалось. Ничего не двигалось в окнах. И все же, вчера вечером тут горел огонь.
«Ну ладно, пошли!»
Росс оторвался от решетки и широким жестом указал не на их цель, а на здание за ним. Теперь приходилось прорубать дорогу бластерами, а руками рвать растения, чтобы прокладывать тропу между небольшими изолированными полянами, где падение гигантского дерева в прошлом немного расчистило место. Тяжело дыша, они выбрались на пятую по счету такую поляну.
«Здесь», — сказал Росс. «Отсюда поворачиваем».
К счастью, им хорошо была видна вершина башни как указатель направления. Они подходили к ней сзади, и по какому-то капризу природы подлесок тут был реже. Поэтому им приходилось выбирать укрытие и все время посматривать вверх в поисках наблюдателя или шпиона. Впрочем, вряд ли они в таких обстоятельствах заметили бы целую армию, мрачно решил Трэвис, каждое мгновение ожидая засады. Они прошли уже около половины дороги, ведущей к основанию здания, когда оба застыли, услышав крик. Воинственный крик существа, которое поджидало их в красном зале. И звук был так искажен окружающими их джунглями, что Трэвис не мог сказать, где он прозвучал – впереди или сзади. Этот первый крик послужил сигналом к оглушающим воплям, от которых разрывались барабанные перепонки землян. Из листвы вылетела птица, в слепой панике бросилась прямо на них двоих, благополучно пролетела мимо и снова скрылась в зарослях. Мимо промелькнуло стройное грациозное существо с пятнистой шкурой и одним рогом и исчезло, прежде чем Трэвис уверился, что действительно видел его. Крики, полные гнева и кровожадности, продолжались. Тут не один зверь, целая стая. И, судя по шуму, они дерутся друг с другом. Трэвис представил себе Эша, загнанного в башню и противостоящего таким врагам. Он побежал. Прежде чем они погрузились в чащу, Росс поравнялся с ним. Они по прямой линии пробирались к зданию. Трэвис споткнулся, замахал руками, пытаясь удержать равновесие, и вывалился на открытое место. Упал на четвереньки. Прямо перед ним находился вход в здание, длинный узкий разрез в стене. Звуки доносились изнутри. Росс с бластером в руке, стремительная синяя полоса сосредоточенного движения, промелькнул мимо Трэвиса. Апач встал и побежал, отставая от агента во времени всего на 1-2 шага. Они промчались в разрез и оказались у основания ведущей вверх рампы. Один из воплей, зазвучавших вверху, закончился кашлем. Масса темно-красной шерсти, бьющие лапы, узкая голова ласки со скаленными клыками – все это прокатилось мимо, дергаясь в предсмертной агонии. Росс при этом едва успел отскочить в сторону.
«Уложил одного бластером!» – крикнул он. «Шеф! Эш! Вы здесь?»
Если кто-то и ответил, то ответ заглушили крики животных. Внутри царил полумрак, но света было достаточно, чтобы увидеть перегородку поперек рампы. В барьере виднелась щель. В ней сражались за проход два красных зверя. За ними рычал третий. Росс установил бластер на сгибе руки и с меткостью снайпера поразил голову ласки. Зверь зарычал и попятился. Люди расступились, пропуская его. Один из зверей в отверстии увидел двоих внизу и повернул, позволив другому пройти в дыру. Сам же он прыгнул на Росса. Луч бластера прошелся по его плечам. Зверь отвратительно завопил и упал, отчаянно дергая лапами. Росс выстрелил еще раз, и зверь затих. Но битва за барьером продолжалась.
«Эш!» –
крикнул Росс. Трэвис подхватил его крик. Они совсем не хотели встретить луч бластера своего друга за барьером.
«Эй!»
Эхо странно исказило этот крик, лишило его сходства с человеческим. Он исходил, казалось, с какого-то удаления сверху или спереди. Но оба услышали его и через отверстие в барьере вбежали в большой зал. Тут было совсем светло. Свет давало белое пламя дымящихся ветвей, которые грудой валялись на полу. Их сбрасывали сверху. Один из красных зверей лежал мертвым. Другой, волоча за собой задние лапы, полз к ним. И Трэвис уложил его. Но не успел он отпустить палец со спуска, как луч бластера погас. Трэвис попробовал еще раз. В оружии кончился заряд. На второй рампе в конце зала что-то задвигалось. Росс стоял с бластером наготове. Трэвис наклонился за факелом. Он принялся размахивать тлеющей ветвью. Ярко при этом вспыхнул огонь. Росс выстрелил в голову прыгнувшего на него зверя. Промахнулся. отпрыгнул к рампе и бросился на пол, чтобы уйти от нападения. Но зверь мгновенно прыгнул вслед за ним. Трэвис снова размахнулся веткой и ударил горящим концом по змеиной голове нападающего зверя. Одна из могучих лап ударила, вырвав факел из руки апача. Но Росс уже поднялся на колени с бластером наготове. И красный зверь погиб. Трэвис слегка неуверенно отступил и подобрал второй факел.
«Эй!»
Снова крик сверху. Росс ответил на него.
«Эш, мы внизу!»
Больше на рампе вопли не слышалось. Но Трэвис подумал, что звери могут ждать в засаде. У него не было желания подниматься в неизвестное с бездействующим бластером. А кремниевый нож бесполезен против такого зверя. Они ждали, прислушиваясь у основания рампы. Но когда нового нападения не последовало, Росс пошел впереди, а Трэвис, держа факел, за ним. Он протянул руку и коснулся руки Росса, поравнявшись с ним. Впереди что-то ждет. Трэвис осветил факелом вверх рампы и увидел Росса с бластером наготове.
«Входите!»
Слова звучали обычно, но говорил Эш, чуть задыхаясь и выше, чем всегда. Но именно Эш, невредимый и невозмутимый, вышел им навстречу на свет и ждал их приближения. И он оказался не один. За ним двигались смутные тени. Росс не убирал бластер, а рука Трэвиса сжала нож.
«Как вы, шеф?»
Эш в ответ рассмеялся.
«Ну вот, космический патруль приземлился. Вы, парни, появились в самый нужный момент. Пойдемте знакомиться».
Тени придвинулись ближе к Эшу. Тут вспыхнул новый факел, и Трэвис, мигая, уставился на освещенную им группу. Эш ростом в 6 футов, он примерно дюйм уступает Трэвису. Но в этом обществе он возвышался как башня. Самый высокий из его спутников едва доходил ему до плеча.
«У них крылья!»
Да, вспышка огня осветила крыло. Не из перьев, а кожистое. Конец его торчал над плечом. Где он видел такие крылья? Да ведь на статуэтке в купольном здании. Но лица, повернутые к землянам, не так гротескны, как у статуэтки. Уши не такие большие. Черты лица гуманоидные. Хотя носы – вертикальные щели. Либо статуэтка – это карикатура, либо она представляет более примитивный вид. Аборигены держались позади, и из их узких заостренных челюстей доносились негромкие звуки, то громче, то тише. Но выделить в них слова Трэвис не мог.
«Местные жители?»
Росс по-прежнему держал бластер наготове.
«Они похитили вас, шеф?»
«Некоторым образом. Я думаю, вы справились с дикой жизнью внизу».
«Со всеми, что увидели?» ответил Трэвис, по-прежнему разглядывая крылатых людей. Он был уверен, что это люди, разумные существа.
«Ну, тогда мы можем выйти отсюда».
Эш повернулся к одному из крылатых созданий и выразительно убрал свой бластер в кобуру. Крылатые люди расступились, позволив Эшу, Россу и Трэвису пройти и подняться по третьей рампе. На самом ее верху земляне увидели желтый солнечный свет и оказались в просторном зале с арочными проходами вдоль всей его длины. Ноздри Трэвиса раздулись. Он уловил набор запахов, приятных и не очень. Похоже, это постоянное поселение. Арки украшены зеленью. В ней мелькали цветы, такие же, какие он видел в первый день. У стен бревна, выдолбленные в виде корыт. В них растут различные растения. Все они тянутся к лучам солнца в окнах, покрывая стену от пола до потолка зеленым навесом. И жители этого места больше не тени. В ярком свете стали виднее их гуманоидные черты. Крылья сложены на спинах, как плащи, и другой одежды на них нет. Ну, если не считать пояса, воротника и браслетов. Оружием им служили небольшие копья.
Такое оружие не годится против красных убийц, осаждавших их внизу. Они внимательно наблюдали за землянами и негромко переговаривались, но не делали угрожающих жестов. И так как прочесть выражение их лиц было невозможно, Трэвис не знал, считают ли они троих землян с корабля пленниками, союзниками или просто любопытными существами.
«Сюда!»
Эш остановился перед одной из завешенных арок и издал негромкий крик. Занавес разошелся. Эш вошел, сделав остальным знак следовать за ним. Под ногами у них лежал толстый ковер из переплетенных веток и листьев. Множество растений делили большое помещение словно загородками на меньшее, оставив свободное пространство прямо против входа.
«Не смотрите по сторонам», – быстро сказал Эш. «Смотрите на того, что у стола».
У стола, поднимавшегося над полом фута на два, сидел один из крылатых людей. У тех, которых земляне видели раньше, кожа была темно-фиолетовая, цвета камня, из которого вырезана статуэтка. Но этот темнее, кожа у него пурпурного цвета. И что-то в его сдержанных движениях свидетельствовало о старости. Но когда абориген взглянул на землян, Трэвис понял, что это не просто человек, это значительный человек среди своего народа. Он прочел это в его взгляде, в его гордой осанке, в неторопливости, с какой тот разглядывал троих землян.